Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! У микрофона сейчас Ирина Чернова. 27 декабря сегодня. Многие христиане уже празднуют, радуются Рождеству Христову. У нас православные христиане готовятся к этому празднику светлому. В любом случае проходят дни, связанные с Рождеством. Мы сегодня будем размышлять об этом празднике, об этом событии. Друзья, вместе с нами доктор наук Вадим Николаевич Белоусов. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
Здравствуйте, Ира. Здравствуйте всех, кто нас сегодня слышит.
Вместе с нами клирик храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, священник Сергий Осипов. Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте.
Итак, почему мы всегда радуемся? Какое-то необыкновенное чувство присутствует с приходом Рождества. Я думаю, Вадим Николаевич, не помешает вот снова нам вспомнить о том, что произошло в природе. День стал уже длиннее, света больше. Вы как ученый, может быть, вот вам об этом стоит сейчас напомнить.
Я всегда об этом думаю в эти дни, потому что, честно говоря, у меня есть самый нелюбимый мой период года. Это период от осеннего равноденствия как раз вот до кануна Нового года, вот до тех дат, которые мы сейчас вспоминаем, потому что это самое время, когда все время с каждым днем становится все темнее, темнее, день все короче, короче.
Да, глубокая осень.
И вот как раз в эти дни происходит некий перелом, да, и начинается прибавление света. Оно на первом этапе совсем там буквально там какие-то по полминутки, но психологически это очень для меня, например, важно, потому что я знаю, что все, уже, как говорится, свет пошел в плюс, прибавляется света, и если учесть само событие Рождества, да, и вспоминаем, я есть свет, и нет во мне никакой тьмы, вот это тоже как-то и фактически, и психологически происходит некий перелом, который для меня, да, наверное, и для многих тоже очень важен.
Свет пришел в мир и в прямом смысле, и в духовном.
Да, да, да.
Да. Отец Сергей, вот, может быть, я вас сейчас попрошу что-то вспомнить из истории евангельской о Рождестве. Ну, наверное, многие уже, ну, все знакомы с этой историей. Отдельные какие-то фрагменты, на что бы вы обратили внимание. Может быть, мы сейчас вот и поговорим. У меня такой вопрос возник вчера, я вам его написала. Почему не нашлось места родителям Иисуса Христа, когда пришел момент рождения? Ну, думается, что если бы Бог вмешался, то и в гостинице было бы место, и кто-то пригласил бы к себе домой, в виде нуждающихся. Но почему такое произошло? Тут, мне кажется, просматривается именно воля Божия.
Ну, я с вами соглашусь абсолютно. Промысел Божий, вот такое действие Божие, когда Господь устраивает одно к одному, и даже если человек какую-нибудь гадость сделает, то все равно и это в результате Господь может так повернуть, что это хорошим боком выйдет. И много событий разных сложилось, да, к Рождеству, но то, что не хватило места из-за того, что была перепись, и все двинулись в те края, откуда родом были. Конечно, город был забит, и места не было вообще нигде. Поэтому пришлось им ютиться вот, ну, настолько в таком поразительном месте, да, в пещере, где непогоду пережидали пастухи со своими стадами. Ну, такой хлев.
Угу. Отец Сергей, вот я в своем вопросе, наверное, просто думаю о воле Божьей, о помощи Божьей.
Сейчас
даже.
И до нее доберемся.
Да, ну, а в данном случае, видимо, все было пущено так, вот как идет обычно у людей.
Интересный, интересный вариант. Я думаю, что все-таки здесь есть какой-то момент преднамеренности. Мы как-то ездили с нашим церковно-приходским клубом семейным. Мы ездили на экскурсию на дачу Пришвина. Это такие места, то ли Можайское шоссе, то ли еще какое-то, где, так сказать, такие элитные поселки. Вот. И меня поразило, знаете что, едешь по дороге, узенькая дорожка, такая местного значения, а вокруг нее заборы. За этими заборами такие престижные дачи. Вот. И высота у этих заборов 6 метров. Вот из профнастил такого, из которого крыши делают. Если бы 8 делали, наверное, они бы 8 поставили. Какое-то такое вот бывает у людей стремление отгородиться. Отгородиться. И друг от друга тоже. Ото всех отгородиться. Бывает.
Бывает.
И у всех людей это бывает. И я думаю, что в этом есть особое какое-то Божие вмешательство, что Спаситель не родился в каком-то дворце среди роскоши и за 7 заборами, а он наоборот. Он рождается в таком помещении, у которого даже двери нет. Вот мы все друг между другом постоянно ставим границы. Самая простая — это граница «нет». Я сейчас не могу, я не хочу, я не буду с тобой. Нет, нет, нет. Мы от других отделяемся. И по разным причинам бывает, мы достаточно высокие заборы выстраиваем. Мы и от Господа Бога тоже заборы выстраиваем. Вообще, в принципе, это свойство личности. Свои границы беречь. И мало того, и Господь эти границы уважает. Он когда говорит о том, как он «стою, — говорит, — у двери и стучу. Кто отворит мне, к тому войду и буду вечерять с ним, он со мною». То есть и его, чтобы он вошел, нам тоже нужно вот свою границу своей души раскрыть ему навстречу. И вот Господь не попустил, Бог Отец не попустил сыну своему такого унижения, чтобы он сидел за какими-то заборами. Бог приходит к нам настолько открытый, что вот даже двери нету, любой может войти. Вот пастухи, которые пошли и потом всем сообщили, вот, они бы не вошли в гостиницу. Их бы могли и не пустить. А тут вот он, понимаете, он пришел к людям.
Интересный взгляд.
Он пришел к людям, он пришел не к богатым, он пришел не к избранным, он пришел не к правителям, он пришел не к успешным, он пришел к людям. Вот все, что остальное я прочитал, это надстройки над этим базисом того, что все мы люди. Вот он пришел к людям, и вот он так открыт, что в двери, что в хлеву без двери возлег. Вот
спасибо,
насколько
тебе,
он
Сергей.
Открыт.
Мне кажется, очень такой интересный взгляд,
доступность, Вадим Николаевич. Доступность, вот эти ведь, помните эти слова ангела пастухам, да, я... принес вам великую радость, которая и дальше идет, вот для меня, если хотите, ключевая фраза из этого всего, вот великая радость, которая будет и всем людям, да? Не говорится ведь, собственно, весь Ветхий Завет — это повествование о диалоге Бога и его деяниях в адрес народа избранного, да, скажем так, очень небольшого этноса, вот. А здесь, посмотрите, здесь меняется вся парадигма отношения между Богом и людьми, да? Вот, которая будет всем людям, всем людям. Это очень важный момент, как мне представляется. А то, что касается, почему вот произошло вот такое вот событие в таком, казалось бы, незаметном месте, далеком от царских палат и так далее, да, вот у Луки в... В 17 главе есть такие слова. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, ответил им, не придет Царство Божие приметным образом». И дальше опять-таки ключевые слова. «Ибо Царство Божие внутрь вас есть, внутри человека, не в царских палатах, не за этими вот заборами, о которых очень вы сейчас сказали, шестиметровыми и так далее, да? Вот. А именно внутри вас, внутри человека, внутри какого-то человеческого сообщества.
Он секрет вот это... раскрылся.
Да, да, да. Это опять-таки смена, если хотите, парадигмы. Да, ведь это был этот знаменитый Иерусалимский храм, и где проходили богослужения и так далее. И все это, безусловно, было очень важно, но все-таки гораздо важнее, да, это те самые вот плотяные скрижали сердца, о которых апостол говорил во втором послании к Коринфянам. Вот, смена каменных скрижалей на плотяные скрижали сердца. Вот. И опять-таки тут еще можно что-то к этому, может быть, целесообразно вспомнить. Это диалог с Пилатом уже в последние земные дни, да, когда он спрашивает: «Ты царь?» Вот. Спаситель отвечает ему, что «Царство мое не от мира сего». Вот. Не от мира сего. То есть вот опять-таки... И если вспомнить даже то, чего ожидали люди от Христа, да, это вот вход в Иерусалим, это желание поставить его земным царем. Вот эта тема, она как-то очень часто проходит, и ученики апостола его спрашивают, когда же вот настанет его царство, но люди все время хотят увидеть в своем человеческом представлении, вот. И Спаситель пытается им объяснить, если хотите, что не того вы хотите, не того вы хотите, что надо, чего должно желать.
Да, мы ограничены. Вот это стоит как-то понимать, принимать, что мы действительно хотим, вот как мы представляем. Нужно это учитывать и, может быть, как-то стараться смотреть шире, почувствовать, что увидеть, что Бог нам говорит, показывает. Вадим Николаевич, я бы хотела обратить внимание на то, что вы сказали, для всех. Вот думается, что радость-то, она действительно для всех по всему миру. 25 декабря, когда кто-то ждал Рождества, кто-то уже праздновал, во многих крупных городах запускали фейерверки. Ну, в новостях говорили, что это предновогоднее настроение. Но мы понимаем, что это в честь все-таки Рождества. Празднуют, радуются. Ведь пришли мудрецы. Они не были тем избранным народом. Они были из другой религии, вообще другой народ.
Да, ну вот и их мудрость, собственно говоря, здесь не случайно, наверное, подчеркивается, да, так сказать, что, ну да, другой народ, безусловно, вот Балтазар, Мельхиор и выскочило третье имя, вот, но суть не в этом, не самые глупые люди своего времени, скажем так, да, вот, мудрецы.
Ну,
и опять-таки, посмотрите, а из местных, кто проявил самый большой интерес, местных в кавычках, царь Ирод, да? Он ведь тоже, собственно, искал, вот, чтобы... И вообще, вот, отношения Ирода и события... А вспомните, что у нас в стране после 917 года было, вот. Да, искали священников. Для чего искали? Для того, чтобы в лучшем случае отправить туда, куда Макар телят не гонял, а в худшем случае сколько было просто истреблено, убито. На самом деле история повторяется. Повторяется и человек, вот мы говорим, меняется человек. Да нет, в общем, в принципе, как-то, конечно, в чем-то он меняется, но своей глубинной сути, к сожалению, часто остается...
Ну, думается, действительно, если бы Христос пришел в другом народе, вероятно, повторилось бы. То же самое бы произошло.
Всем людям, да.
Кто может, людям. Тот примет, кто не готов. Отец Сергий, что-то из евангельской истории. Вот, можно?
Ну, в Евангелии несколько вот этих моментов, да, ключевых о Рождестве рассказывается. Прежде всего, что из-за переписи пришлось... Иосифу с семейством двигаться в Вифлеем, потом Рождество, которое произошло в этой пещере, потом пастухи, которые пришли в эту пещеру и увидели младенца, а потом, увидев явление ангелов на небесах, пошли искать в пещере младенца. И волхвы, которые пришли с поклонением. Много событий. В принципе, волхвы, конечно, не в тот же день пришли. Там они немножечко отдельно по времени.
А вот можно сразу вопрос? Да. Как вы думаете, Вадим Николаевич, отец Сергий, пастухи увидели ангелов? Или все было тоже преднамеренно? Ангелы явились пастухам?
Без одного не было бы другого.
Да я тоже думаю, что трудно явиться тому, кто не способен тебя увидеть. Это очень трудно.
Кстати, да, очень глубокая фраза вам сейчас произнесена. Трудно увидеть того, кого не способен увидеть. Это очень сильно. Это очень сильно.
То есть пастухи на тот момент оказались способнее других.
Понимаете, Ира, и сейчас вот я почему так перебил вас очень, может быть, сбил вас даже с мысли, но факт тот, что ведь и увидеть, трудно увидеть Бога, если ты не способен его увидеть, или если ты не хочешь его увидеть, вот то, что вы перед этим сказали, все стою у двери и стучу, да, Бог всемогущий, ему ничего не стоит выломать любые двери, хоть, я не знаю, там какие-нибудь сверхсильные, но нет, все стою и стучу, и дальше вот свобода воли человека, человеку дается знание о том, да, вот книжечка, тут всего-то страниц, несколько десятков, «Благая весть Евангелия», да, вот, и вряд ли сейчас есть люди, которые хотя бы чуть-чуть, да что-то не знали бы об этом, вот, вам дано знание, дальше ваша реакция, вам постучали, откроете, не откроете, это уже, вот.
А вы бы могли поделиться, Вадим Николаевич, вот к вам Бог стучал?
О, он мне стучал
к ученому, да.
Второй курс университета, вот, я студент-физик, вот, нам преподается достаточно объемный курс научного атеизма, вот, именно вот на этом курсе я впервые подумал о том, что здесь есть о чем подумать, такое, это тавтология некая, а почему я вам сейчас объясню, дело в том, что нам мои современники с высшим образованием знают, что независимо от того, где ты учился, преподавался очень большой объем так называемых общественных дисциплин. История партии, политэкономия, там, научный коммунизм. Вот научный атеизм в этом же перечне. Но научный атеизм имел одно очень характерное исключение. Если на всех остальных курсах общественных, там, скажем, той самой истории КПСС, нас заставляли штудировать первоисточники, да, «Капитал» Карла Маркса, работы Ульянова Ленина и так далее, и так далее, то когда начался курс научного атеизма, который был посвящен целиком и полностью критике Библии, да, вот первоисточника не было. Его, более того, его не просто не было, как говорится, в университетской библиотеке, вот, но даже в библиотеке республиканской, вот, доступ к этой книге был крайне, скажем так, ограничен.
Ой, Вадим Николаевич, то вы со своим аналитическим складом, конечно, обратили на это внимание.
Да, я обратил на это внимание, и вот тогда это был первый шажок в ту самую сторону, которая привела меня вот в данный момент сюда.
Захотелось источника найти.
Захотелось подумать, что здесь, как говорится, ну, а потом то, что касается чудес, описанных в Евангелии и так далее. Знаете, когда я начался на третьем курсе изучения квантовой механики, там описываются такие чудеса, в сравнении с которыми умножение хлебов – это такая мелочь, в общем-то. То есть в природе существуют вещи попросту, ну, невероятные, скажем так, которые, тем не менее, имеют место быть. И которым вот у меня в кармане лежит, допустим, смартфон, вот, который работает ровно потому, что есть вещи, вот, которые, ну, являются чудом, которые противоречат логике, здравому смыслу, чему угодно. Вот, это тоже сыграло определенную роль. Вот, ну, я очень длинно все это...
Тут приходят уже вопросы. Нас Светлана спрашивает, откуда появилась звезда, приведшая волхвов в Вифлеем? много разных версий в отношении звезды рождественской.
Да, там очень интересно. Я наткнулся на такой астрономический текст, и там описывается, вот как могла появиться вот эта звезда, что это было такое с точки зрения науки.
Что-то необычное, да?
Нет, необычное в сочетании того, что произошло, потому что несколько астрономических явлений, которые в астрологии того времени рассматривались как, точнее, совпадение таких важных знаков, рассматривалось как нечто чрезмерно необычное. Вот, например, да, видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Вообще говорят, что в точном переводе это звезда на восходе, то есть звезда, которую, звезда, которая могла являться, я ту теорию передаю, планетой, которая закрыта Солнцем, но когда Солнце не видно, то вдруг ее вот в момент, в нужный момент, когда ты знаешь, когда смотреть, ты смотришь, и ты ее на восходе видишь. И потом другое какое-нибудь объяснение находится к тому, что вела она уже из Иерусалима в Вифлеем, эта звезда. Ну, вы знаете, может быть, даже не все имеет смысл рассматривать вот с точки зрения науки. Мне в этом вопросе, мне самым большим, самым лучшим для меня ответом на этот вопрос является одно иконописное изображение.
Какое?
Сейчас опишу. Угу. Идут волхвы, а перед ними летит ангел, а ангел такой на такой палочке фонарик несет. Вот, вы знаете, это очень трогательно и очень убедительно, потому что на уровне физическом, несомненно, Господь как-то это так вот все сложилось одно к одному, так вот он устроил, что и эти мудрецы, которые, да, наверное, они смотрели и вычисляли, и когда они увидели несколько каких-то вот знаков по их науке, что вот сейчас рождается царь царей, и люди были все-таки не глупые, образованные. Вполне они могли знать, что он, да, из колена Давидова родится.
Что-то похоже, они знали.
Они вполне тут конкретно вот куда-то, знаете, мир, это он сейчас нам кажется, что он вот был такой же сложный и огромный, как сейчас для нас, когда мы много о нем знаем. А когда люди знали так немножко поменьше, как-то и люди между собой коммуницировали, и хоть это было и долгое путешествие, но связи какие-то, тем не менее, были, поэтому вот, ну, люди, которые искали общение, они как-то его находили и общались друг с другом. Вот. И вот Господь каким-то образом это все устраивал для пастухов на их языке. Вот, простым людям ангелы являются. А очень образованным вот Господь послал из мира.
Волхвам.
И через и мир их науки им указания.
Рождественскую звезду.
Вот. Вадим... А все это вместе вот таким вот ангелом с фонариком. Очень трогательное изображение.
Трогательно, да. А вот интересно, Вадим Николаевич, вы про рождественскую звезду.
Я могу только думаете? Сказать, что навигация по звездному небу была с древнейших времен и сохранилась до сего времени. Даже космическая навигация в значительной степени привязана к положению звезд на небе вот на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что повествование о путеводной звезде, ну, оно как бы отчасти, как минимум отчасти, но совершенно точно связано именно с вопросами навигации, которые с давних времен, еще раз повторю, связаны с расположением звезд, звездной навигации. Вот поэтому... Ну, а потом, вы знаете, Ира, вот людям свойственно обращать внимание на... Если хотите, второстепенные детали. Так ли важно, что это была звезда, которая двигалась или не двигалась, и так далее, и так далее.
Ну, да? Какое-то любопытство просто.
Да, безусловно. Но вы правы, я совершенно не хочу вас в чем-то упрекнуть. Но в то же время хотелось бы отметить то, что вот даже сейчас мы обсуждаем детали, которые на самом деле сугубо вторичны по сравнению с самим событием, да, так сказать. Вот. Мы обсуждаем декорации, а суть спектакля как бы остается при этом несколько в стороне. Так ли важно, была это звезда или это была планета? Нес ли ее ангел на палочке или, как говорится, она летела самостоятельно каким-то образом? Нет, наверное, это интересно, но это не принципиально важно. Принципиально важно то, что в этот момент родился Спаситель. Раз, и что люди издалека, люди очень далекие от иудейской религии, от того, что было сказано и предсказано в Ветхом Завете у пророков и так далее, эти люди шли к нему.
Ну, может быть, вот еще важен такой вопрос. Зачем нужно было рождение Христа на земле? Зачем нужны были страдания и муки? Ну, это, наверное, самый частый такой вопрос. Вот зачем смерть потом предстоящая? Неужели Господь не мог своей всемогущей силой просто все изменить и всех спасти, введя в Царство Божие? Мы радуемся, Христос рождается, и в то же время мы знаем, что потом будет происходить.
Раз он так избрал и так сделал, значит, иначе было нельзя. Дело в том, что когда грехопадение свершилось, когда человек от Бога отпал, и, понимаете, его не Господь изгнал, человек сам ушел. Вот он решил без Бога стать как Бог. То есть не то, чтобы решил, повелся на искусительные слова змея, да, сатаны, который предложил, ничего вы не умрете, вы ешьте плод и будете как боги, которые знают добро и зло. Можно вот по-разному добро и зло познать. Можно, так сказать, опосредованно посмотреть на того, кто стал злой, понять, да, зло — это жалкое зрелище. А можно самому туда вляпаться как следует. Вот сатана, он заставил человека самого это зло сотворить. Пока человек соблюдал заповедь, все было в порядке, он делал хорошо. Когда человек нарушил заповедь о невкушении, он сделал это зло, оно стало его частью. Оно несло в себе смерть. И когда Господь приходит, чтобы человека оттуда выудить, ему нужно сквозь смерть пройти. Есть красивое такое песнопение, что Господь сошел на землю за Адамом, но не нашел его здесь, потому что Адам уже поглотил и смерть, и ад. Тогда Господь через смерть спустился туда и оттуда его выудил.
Давайте мы дадим слово сейчас. Дмитрий, вы с нами на связи?
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Рождеством. Вот. Я хотел присоединиться к вашему разговору и тоже предложить свою версию, вот, почему Господь рождается, ну, вот, в яслях. Мне кажется, еще это образ вообще того, как вообще рождается Слово Божие в людях, и в том числе вот, в пророках Израиля, что это вне каких-то форм уже даже какого-то, ну, Божьего народа, да, но вот, вот так неформально достаточно рождается. Ну, правда, там еще, я хотел вспомнить, что Елизавета все-таки приняла Марию беременную. Но вот, и там Богородица, есть явление Богородицы, у которой, как говорится, у нас не было друзей с Иосифом, да, и вот еще вспоминается, я читал даже про эфиопскую святую одну, она была из принцессы, и стала подвижницей, и стояла в библиотеке королевской, и Господь сказал, что вот видишь, здесь много людей обо мне говорящих, много книг обо мне написанных, но у меня с ними нет, если вот ты пойдешь там, ну, обратно в лес и будешь стоять в подвижнице, то я буду с тобой.
Спасибо, Дмитрий, за то, что присоединились к нам. Может быть, я еще прочитаю вопрос от Максима. Когда было введено летоисчисление от Рождества Христова? Ну, известно, может быть, год какой. Наверное, это тоже не столь важно, как Вадим Николаевич,
нет,
вы уже отметили.
Нет, я не знаю.
Главное, что новая эра началась с Рождества Христова. Это уже новое время особенно.
Даже в самые-самые атеистические времена это летоисчисление у нас в стране не прерывалось, да, так сказать. Даже тот самый проклятый, с моей точки зрения, 1917 год был годом 1917. От чего? От Рождества Христова, хотя бы это мне говорилось. Тут есть, кстати сказать, еще такого своего рода юмор. Вот Господь Бог попускает до определенного предела, да? Вот ведь, собственно, вот два события – Рождество и Пасха, да? Вот. А вот если чуть-чуть вспомнить, то можно сделать вывод о том, что самое, что ни на есть, атеистические времена, нам еженедельно наша власть напоминала о Пасхе. Вот. Вспомните, помните, дорогие слушатели, те, кто постарше, настенные календари отрывные, да? Вот, которые висели в каждом доме. Вот. И там раз в неделю была некая дата, некий день недели, отмеченный, кстати сказать, красным шрифтом, который как назывался?
Воскресенье.
Воскресенье. А с чего бы вдруг? Да,
каждую неделю воскресенье,
да. А еще иногда называли выходной. А почему выходной? На работу никто не выходит. Кто-то откуда-то вышел, да, непонятно. Вот.
Из рабства.
Почему? Да.
Из рабства. Из греха хорошо было идти.
Вот, поэтому вот как бы вот этот рубеж был, вот, и, может быть, неосознан, но, тем не менее, каждую неделю нам напоминалось о неком событии, отмеченном даже в советские времена красным шрифтом.
Хотя была, Владимир Николаевич, попытка, когда вводили, сколько там, пятидневку, когда вводили, чтобы выходной, он был, не приходился обязательно на воскресный день, а чтобы вот они ползали, чтобы выбить из вот этого вот исчисления 6 дней делай день седьмой Господу Богу твоему, пытались сделать 5.
Да,
Было.
Да.
Но все-таки устояло то, что от Бога.
Да, устояло выходное. Воскресенье.
Так, я еще прочитаю вопрос от Лизы. Причислены ли к лику святых библейские волхвы Каспар, Мельхиор и Валтасар?
Валтасар, да.
А, отец Сергей, вы поясните. Или, в общем-то, можно поискать в справочнике
Я как-то не уверен.
Ну, собственно говоря...
Я тоже не слыхал, но
я не силен в этом вопросе.
Ну, это представители зороастризма, другой религии.
Ну да, я знаю только о том, что их могила находится в Кёльнском соборе. Вот там, ну, по крайней мере, так считается, там место, где они похоронены на территории Германии. А вот насчет причисления их не могу сказать. Вот, нет, не знаю.
А вот действительно, на том самом месте, где родился Христос, находится базилика. Это, ну, базилика Рождества Христова, это то самое место.
Это вопрос?
Да.
Не знаю.
Считается, что так. Вот. Считается, что так.
Почему бы и нет?
Опять-таки, вот, возвращаясь к тому, о чем говорил. А вот какого цвета были глаза у Спасителя? Вот. А какую он носил бороду? Длинную или короткую? Интересные вопросы, правда? Конечно, интересные. Я думаю, что они даже кого-то сильно волнуют. Вот. Но, опять-таки, это вот не совсем то, о чем хотелось бы заострять внимание. Сам факт, само событие, да, вот понимаете, он был, он вочеловечился. И я думаю, что то, что нам неизвестно, какого цвета он носил бороду, ну, условно говоря, может быть, в этом есть большой смысл, чтобы не выделять среди нашего уже человеческого, ну, представим себе, что у него была рыжая борода, да?
Ну, каждый народ вот на себя похожим изображает Спасителя.
Да. Я даже думаю, что...
Ну, мы знаем, в каком народе он родился, и, соответственно, по плоти.
Вот. Ну, понимаете, опять-таки, вот, вот это слова, которые я сегодня уже вспоминал, да, ныне родился вам Спаситель, я принес вам радость, которая будет всем людям. Вот это для меня ключевые слова в этом повествовании, которое всем людям.
Всем народам. Так, нам поступают вопросы. Ну, не знаю, может быть, снова не совсем они глубокие. Но вот я прочитаю. Ну, действительно ли Спаситель происходил из колена Иудина? Но об этом уже сегодня речь шла.
Колено Давидова?
Ну, точнее так, да.
Угу. Ну, да.
То есть это говоря, вот уже ответ.
Да, да, да. И, собственно говоря, вот в книге Руфь-то оттуда первое упоминание Вифлеема. Вот, и в книге Руфь вот, находится. И там, собственно говоря, дальше идет через Руфь, Наимень, ее невестка Руфь, дальше Ваос, и там идет уже родословие до Давида, вот, ну и, соответственно, от Давида уже корень, да, корень потомок Давидов.
Вадим Николаевич, а почему вот вы сегодня стараетесь подчеркнуть вот эту мысль, что для всех?
Ну, для всех, потому что, ну, ведь, собственно говоря, если я ошибусь, то меня поправит отче, что Ветхий Завет – это ведь, собственно говоря, история избрания народа, одного из очень многих, да, его вывода из рабства к свободе, вот, его история и попытки Бога этот избранный народ, ну, направить на путь истинный, да, через 40-летие блуждания в пустыне и так далее. И дальше мы знаем историю, которая сложилась, к сожалению, так, что, в общем-то, эти, ну, не знаю, как сказать, попытки, не попытки, но не совсем получилось, скажем так. Вот, не совсем получилось. И потом, вот, я бы сказал так, что переход от Ветхого Завета к Новому Завету – это переход от избрания народа к избранию человека, независимо от того, какому народу он принадлежит. Вот, вот я бы так ответил.
Угу. Интересно. Ну, мы можем сегодня как-то выделять христианские миры, но на Земле не все в христианском мире.
Вы знаете, я не помню, кто это сказал очень хорошую фразу, которая мне нравится. Кто-то из христианских святых. Не знаю, спасутся ли сторонники других религий, но я знаю, что я без Христа не спасусь. Вот мне очень близка эта фраза. Оставим на усмотрение Бога спасение или не спасение остальных людей. Вот. Для нас важно то, что нам дан универсальный ответ.
Да, так, дело Сергей. В том, что я дополню Вадима Николаевича, что нет, действительно не только вот конкретному народу теперь доступно спасение. Любой человек имеет возможность обрести во Христе спасение. Понимаете, вот эта возможность, она открыта всем. Вот раньше войти в избранный народ, это была целая история. А сейчас Господь теперь принимает всех. Вот он всем себя дает, он всем себя открывает. Жаждущий пусть придет ко мне и пьет. Вот. Он не ставит уже вот этих границ между избранным народом и остальным человечеством, например, да? Вот он действительно, он пришел к людям, он пришел конкретно к каждому человеку. Вот у каждого человека эта возможность есть, это о многом говорит. То, что есть люди, которые там, этим не воспользовались в силу каких-то там исторических, культурных, там, территориальных особенностей, это другой вопрос.
Но в каждом народе есть христиане сегодня, можно так сказать.
Но это тоже, но даже не в этом дело. Дело в том, что вот Господь он дает себя, понимаете? Мы очень так привыкли, что рождественский и даже, может быть, назвать его новогоднее время, это какое-то такое время подарков. Да, как у Генри говорил, волхвы, пришедшие
ну, по примеру,
от Востока,
мудрецов, да?
Были очень мудрые, чрезвычайно мудрые люди. Именно они завели обычай дарить подарки. Но ведь не поэтому мы так ждем в атеистическом обществе Нового года, да, христианин ждет Рождества, с каким-то вот внутренним ожиданием чуда, да? Это не просто чудо, что вот родился Спаситель. Ну, Господь родился, Он захотел и родился. Что здесь, в общем-то, все, что Господь делает, это, для Него это естественно. Ничего, как бы сказать, такого особенного чуда нет. Дело в том, что люди очень долго ждали. Больше 5500 это минимум, может быть, гораздо больше, мы так точно не можем сказать, да? Больше 5500 лет люди ждали исполнения обетования о том,
вот
что от жены родится человек, который сотрет главу змеи, то, что было дадено обетование Адаму еще, когда он из рая с Евою уходили. Тогда они получили это обетование, ждали. Вот оно исполняется, понимаете? Вот невозможное совершается, невозможное человек... Возможное от Бога. Вот оно совершается. Бог пришел к нам. Люди к Богу вернуться больше не могут. А Бог может. Вот Он пришел. Вот оно. Чудо. Вот оно совершается. Поэтому мы так и ждем с каким-то таким внутренним трепетом. Дети особенно радостно его встречают. Но это не просто потому, что там дадут подарков.
А вот с этими подарками, что люди бегают, покупают их, мы становимся все похожими на детей. И Господь нам сказал, будьте как дети.
Ну, когда деремся в очереди, несомненно, прям точно. Дети в чистом виде. Несомненно, конечно. Но такое стремление... Понимаете, у нас есть какое-то ограничение по времени, перерыв какой-то?
Вы хотите, чтобы сейчас...
Мы сейчас, вы меня не прервете?
Нет.
Хорошо.
Я думала, что вам нужен глоточек воды и поставите какую-нибудь перебивку.
Нет, я именно вот хочу сказать, что мы хотим поделиться, понимаете? Это так это хорошо, дарить подарки. Это не просто потому, что какой-то вот именно важный праздник и связи, так сказать, с праздником. Подарить нам вообще очень приятно и получать от других людей знаки внимания какого-то, что мы для них видны, что они нас видят. Вот нам это очень важно, и сами мы это тоже ужасно любим делать. Это каждому человеку свойственно, ему это необходимо, он без этого засохнет. А понимаете, дело в том, что после грехопадения до грехопадения все было хорошо. Все, что ты затратил, ты от древа жизни вкусил этот удивительный плод, и все возобновилось. А после грехопадения нет. Энергии не хватает, энергии мало. Что день грядущий мне готовит, неизвестно. Вот. И у мозга у нашего, такого как органа именно, то желудок переваривает, а мозг энергию перенаправляет. Такое вот у него свойство, такое вот у него предназначение. И его, одно из его таких свойств стало то, что он эту энергию бережет, и он с большой неохотой ее выдает. Он вообще таким реактивным способом действует, то есть реактивным в смысле от реакции. Вот пришел сигнал, отлежал руку. Можно сделать зарядку, на это много сил пойдет. А можно просто перевернуться, на это меньше сил пойдет. Только переворачиваться. Сидеть лучше, чем стоять, а лежать лучше, чем сидеть, это его лозунг. Поэтому, когда человек, даже вот душевные наши стремления мы реализуем, то у нас вот внутри, там где-то неосознаваемо для нас, есть вот это вот, а вдруг на всех не хватит, а этому сейчас улыбнусь, этому улыбнусь, а на домашних мне не хватит, а что это она всем улыбается, понимаешь, а на меня потом ей не хватит улыбки, да, на чем ревность основывается. Людям этого хочется давать другому, а чувствуя свою ограниченность, это страшновато. Понимаете? Если вот можно такую аллегорию взять. Вот есть у вас пруд, и вы из этого пруда всем наливаете прекрасную воду. И этому, и этому, и этому. Можете вы пруд вычерпать? Конечно, можете. Действительно, реально, вот от своего может и не достаться. А вот если у вас источник, который вот снаружи вроде это такая небольшая яма с водой, да, но она питается из глубин. И вы будете черпать и давать, и никогда у вас не кончится. Вот то же самое с душою.
Можно... Вода будет не застойная, а свежая, родниковая.
И вода, да.
Это важно.
И вода в пруду, ну, если этот пруд свежий, конечно, налитый, да, то он будет. А может и застояться, абсолютно верно. Спасибо, Вадим Николаевич. И вот здесь два варианта у человека. Человек может вот с собой поступать, ну, вот как будто он пруд вычерпывает. И если мы от себя даем, только от себя, свои силы, проявляя даже вот любовь к ближним, да, какие-то дела благотворительности творя, кому-то просто бескорыстно помогая и так далее. Если от себя только действуем, действительно может быть и выгорание, и опустошение, и совершенно запросто. А вот если у тебя любовь Божия есть, если ты любишь Бога, который любит тебя и всех остальных, ты сам вот становишься таким родником, который и этого напоит, и этого напоит, и этого напоит, и еще тысячи к нему придет напоит, а сам он все время полный, потому что сквозь него откуда-то еще от Господа Бога приходит. Вот. И сейчас это время, да, рождественское, оно, понимаете, есть вот это оправдание. Надо, сейчас положено, можно дарить подарки. И все бросились, и бегут, и их покупают, и радуются. Так в простоте и по-детски радуются тому, что вот можно эту потребность удовлетворить, и ничего.
То есть это просто потребность.
Можно.
Интересный тоже подход, отец Сергей, что это действительно потребность какого-то времени подарков. Ну, вот тут сразу вопрос такой поступил. Почему на Рождество ставят елки, вероятно, в связи с подарками? Может быть, потому, чтобы как-то подчеркнуть рождественскую звезду? И вот эту...
Нет, Вадим не Николаевич, поэтому.
Почему?
Я точно знаю, почему.
Скажите.
Потому что у нас в северном полушарии зима – это такое время, когда все черно-белое, да, жизнь замирает. Вот. А вот помните у Александра Сергеевича, да, вот его знаменитые строки «Вечер, ты помнишь,
две минуты».
Да.
Мороз и
солнце. И ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит, понимаете? Вот там вот эти...
Хочется блеска сияния.
Блеска сияния, но живая вода подо льдом течет, и ель зеленеет сквозь мертвый снег и все остальное. Жизнь продолжается. Вот это и есть символ того, что елка зимой из себя представляет. Продолжение жизни.
К умирающему человечеству пришла жизнь.
Да.
Символ ее – такое вечно зеленое растение.
Да.
А в смысле каком-то глубоком Рождества, может быть, еще стоит вот так заключить, что мы не одни. Мы не одиноки в этом мире. Бог нам протягивает руку очередной раз каждым Рождеством.
Слава Вышних Богу, помните, да, эти слова, и на земле мир, в человеках благоволение. Вот эта вот триада, вот она и является, если хотите, может быть, одним из главных моментов, о которых нам напоминает Рождество. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Не благожелание, Ира, понимаете? Не благорасположение, а благоволение. У человека должна быть воля к благу. Это очень важный момент.
Отец Сергий, ваше пожелание, заключение.
Ну, Рождество – такой праздник, время любви. Вот, время являть свою любовь. Как Господь являет ее, приходя к нам. Да, приходя на муки, на смерть, но и на воскресение. Вот его любовь такая. А нам время тоже любовь проявить. Начнем с подарков. А там мы дальше как-то подключимся, втянемся.
Друзья, нет праздника чудеснее, чем святой праздник Рождества. Радости, света, счастья вам. Всего доброго.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.